Радио «Вера» представляет. Седмица на Радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире наша еженедельная субботняя программа «Седмица». С вами Марина Борисова и настоятель храма святых бессребреников Космы и Дамиана на Моросейке, протоиерей Федор Бородин. И, как всегда, по субботам мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья и предстоящей седмицы. На следующей неделе у нас целая гирлянда праздников. Прежде всего, 13 января у нас праздник отдания Рождества Христова, который еще принято в народе называть «Щедрый вечер». Это Старый Новый год, тут как бы все вместе взятое. И 14 января – обрезание Господней, память святителя Василия Великого. Вот такой букет. Причем в традиции он давно настолько спаян, что даже такие народные праздничные песнопения, как бы не только колядки, но и щедривки. То есть это песнопения, которые относятся к прославлению щедрого вечера, и очень много всевозможных колядок, связанных с Днем памяти Василия Великого. В общем, тут есть о чем и вспомнить, и напомнить. Ну, естественно, начинаем с праздника обрезания Господня. Насколько этот праздник важен? Понятно, что он важен был для христиан из среды иудеев. Почему он так важен для нас?
По мысли апостола Павла, праздник обрезания предзнаменовал собой таинство крещения. И апостол в послании к Колоссянам, например, говорит, что мы обрезаны обрезанным нерукотворенным, совлечением греховного тела плоти, обрезанием Христовым. Вот вступление в завет с Богом для мальчика было таким кровавым обычаем, а для нас, для христиан, это погружение в купель крещения. Это когда человек совлекается необузданной плотской своей жизни для того, чтобы облечься в нового человека, обновляемого по образу создавшего его во Христе Иисусе. Вот поэтому для нас этот праздник важен. И еще он, конечно, важен, потому что Христос был телесен не призрачно, а полностью. Он был совершенный, то есть абсолютный человек. Есть и совершенный Бог. И еще очень важно, что Христос проявляет послушание тому закону, который сам Он и дал, как Господь. И Он говорит о том, что не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков. Не нарушить пришел я, но исполнить. И вы знаете, на это очень интересно взглянуть вот под таким углом. Любая заповедь, которую дает Господь, является проекцией на человеческую жизнь принципов внутри божественной жизни. Но если общее говорить, то Бог свят и чист, и поэтому Его последователь должен быть свят. Будьте святы, как свят Отец ваш Небесный. Бог милосерд, поэтому будьте милосердны, как милосерд Отец ваш Небесный. Бог почитает и находится в послушании, Бог Сын, Бога Отца. И поэтому мы должны почитать своих земных родителей. И именно поэтому воплотившийся Бог Сын был, как сказано в Евангелии от Луки, в послушании и у матери своей, и у нареченного отца Иосифа, у обручника. То есть он выполнял эту заповедь. И, конечно, заповедь об обрезании он не мог не исполнить, потому что он пришел, чтобы придать глубочайший смысл этому закону, но для этого он должен был сам его исполнять.
Понятно, когда читаешь церковную историю, что в первые века становления церкви вопрос о человеческом в Иисусе Христе был очень острый, был камнем преткновения, был причиной возникновения всевозможных ересей, был предметом осмысления святых отцов, споров на Вселенских соборах. Но прошло 2000 лет. Насколько для нас сейчас это актуально? Мне кажется, что вряд ли найдется много христиан современных, для которых вопрос человеческого в Иисусе Христе остается под вопросом и сегодня.
Вы знаете, острее всего вопрос об этом поставлен был в ересе монофизитства, осужденном на 4-м Халкидонском соборе, которая монофизис, одна природа буквально, которая отрицала во Христе именно человечество. И, казалось бы, ну что в этом такого, да, мы воздаем ему такую великую славу, только как Богу. Для церкви это было принципиально. Что не воспринято, то не уврачевано. Кажется, что сейчас действительно эта ересь не актуальна. Нет, это не так. Она актуальна в том, что очень многое в церковной практике люди стараются сделать абсолютно, ну, скажем так, бесчеловечным. То есть отрицать жизнь человека на земле со всеми ее проявлениями и гнушаться чем-то, что им кажется неправильным. Вот эти идеи, с которыми церковь так боролась в первые века, которые через учение неоплатонизма пытались поменять смысл благовестия, вот сначала это были гностические учения, потом это вот эти ереси, в том числе и ересь монофизитства, это же все наследие неоплатонизма, вот, для нас неприемлемо. Мы не можем, например, гнушаться пищей мясной. Есть даже церковные каноны, которые предписывают извергать из сана и отлучать от церкви священника, соответственно, мирянина, если они гнушаются мясом не ради личного воздержания, а говорят, что это плохо. Вот это такое послание всем
вегетарианцам.
Да, это вот такая интересная мысль для вегетарианцев всех. Понимаете? То есть, и почему, как это объясняют церковные каноны? Потому что все, что Бог сотворил и дал человеку, хорошо. А монофизисты говорят, человечество – это плохо. Вспомните, Платон выводил слово «сома» и, соответственно, то есть плоть, плотская человеческая природа, от названия крышки гроба. Говорит, что все, что связано с телесной жизнью человека, плохо. Потому что божество, частичка божества, мучается здесь. Поэтому и семья – это плохо. Понимаете, вот я помню, у меня был такой эпизод, когда мой друг по семинарии принял монашество и готовился к хиротонии в иеромонахе. Он человек такой откровенный, со мной с ним подружились еще, когда поступали в семинарию. Он говорит, ну, Федь, ну ты же понимаешь, что настоящие священники – это только монахи. А белые, ну да, ну он кто-то же должен служить на приходах. Вот. Я ему говорю, слушай, дорогой, а вот ты каноны читал апостольские? А вот давай посмотрим. А ты понимаешь, что ты еще пару раз так скажешь, и может быть отлучен. А вот это же есть все, понимаете? Это все живет, когда человек не в состоянии воспринять полноту той радостной, счастливой, прекрасной жизни, ну, не всегда счастливой по-человечески, понимаете, но радостной, которую Господь дал человеком. Вспомните, Христос, чему уподобляет Царство Божие? Он уподобляет его брачному пиру, то есть свадьбе. Нету, и сейчас, наверное, тоже ничего более радостного нету в жизни человека, да, вот так, чтобы всем собраться, попеть песни, порадоваться за молодых, которые пока красивые, молодые, здоровые, еще ничем не обремененные, которые светятся любовью друг к другу. И вот этому состоянию подобно Царство Небесное. Если бы брачный пир был чем-то, что надо потерпеть, потому что без этого никак не продлится род человеческий, неужели бы Христос сотворил чудо в Кане Галилейской на свадьбе и сказал бы такую притчу о брачном пире? Нет, конечно. Поэтому на самом деле монофизитство духом своим, оно очень близко. И оно продолжает искушать. Продолжает искушать церковь собой.
Вот с вашими словами о том, насколько все человеческое благо, даже в монашестве, очень перекликается память Василия Великого, которая долгие века праздновалась в первый день календарного, гражданского календарного Нового года. Ведь его попытка создать вокруг себя монашеское общежитие, она тоже не совсем вот школы Антония Великого, великих аскетов-пустынников, это совсем другой вариант монашеского служения. И вообще Василий Великий, наверное, не случайно много раз в году по разным поводам вспоминается церковью. Почему он так важен именно из огромного сонма святых отцов, именно святитель Василий Великий?
Потому что, наверное, нет такой области церковного вероучения, которой он не коснулся в своих великих и глубочайших трудах. Это во-первых. Во-вторых, вы совершенно правы, если говорить по католическому распределению монашеских уставов, то все монахи православной церкви, в основном они базилиане. То есть они живут по уставам, которые когда-то заложены именно им. Не по иерусалимским уставам, там, Пахомия Великого, а именно по принципам сожития, которые, исходя из своего опыта, сначала сожития с Григорием Богословом, своим другом по учебе в Афинской академии, а потом и вот прибавившимся ученикам, оставил нам святитель Василий. А потом сам образ этого человека, он, конечно, потрясает воображение, начиная с его семьи. Вот у него причисленный к лику святых бабушка, Макрина старшая, умершая в 340 году, а мать его, преподобная Эмилия, брат его, святитель Григорий Ниский, святитель Петр Севастийский, праведный Навкратий, преподобная Макрина, соответственно, младшая, и блаженная диакониса Феозва, сестра, да, его сестры. Причем эта семья, она, красота их взаимоотношений, она простирается не только на труды Василия Великого. Вот, например, Петр Севастийский – это человек, который епископствовал в Севастии, и именно он, насколько я знаю, омывал кости кости мучеников 40 воинов севастийских. А святитель Григорий к нему путешествовал на эту память, Григорий Ниский, из города Ниссы. И поскольку был блестящим проповедником, то брат его просил: скажи проповедь на этот день. Поэтому, если вы откроете труды святителя Григория, вы там найдете несколько, по-моему, даже 4 или 5 очень пространных и удивительных по силе слова проповеди на память вот этих святых 40 мучеников. И вот эта семья, житие каждого, это жемчужина, я очень советую это почитать, она как бы венчается вот этим уникальным человеком, который был носителем вообще всех даров. Как его называют современники, это был корабль, столь нагруженный ученостью, сколь сие вместительно для человеческой природы. И, конечно, при этом это был бесстрашный подвижник, который не боялся ни пыток, ничего. Известен эпизод, когда он предстоит перед правителем, который пытается от него добиться, по-моему, покровительства арианству, если я не ошибаюсь. И святитель говорит ему: ты пугаешь меня пытками, но мое тело так слабо, что дух при первом же ударе меня покинет. Ты хочешь отнять у меня имущество, у меня его нету. Вот тот удивляется, говорит: что ты такой крепкий-то? А святитель Василий, человек с юмором был, он говорит: ну, ты, наверное, никогда не встречался с православным епископом просто. Вот так вот, понимаете? И, кстати, если читать его письма, например, переписку с Григорием Богословом, это предстаёт такой живой образ взаимоотношений вот этих гениальных друзей, гениальных богословов. Просто это можно зачитаться и до утра читать, если вы вечером это откроете. Я очень всем советую.
Седмица на радио «Вера».
Напоминаю нашим радиослушателям, сегодня, как всегда, по субботам в эфире «Радио Вера» программа «Седмица», в студии Марина Борисова и настоятель храма святых бессребреников Космы и Дамиана на Моросейке, протоиерей Фёдор Бородин. И мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья и предстоящей недели. Завершается наступающая неделя субботой, которая называется «Суббота перед Богоявлением». И так уж совпало в этом году, что именно в этот день мы празднуем еще и память преподобного Серафима Саровского, одного из самых любимых, самых близких сердцу русского православного человека святых. И вот это сочетание, оно как-то, мне кажется, особо празднично звучит в сонме рождественских и крещенских праздников. Вот это сочетание субботы перед Богоявлением, предощущением праздника Крещения Господня, и преподобного Серафима, который, ну, как проводник к этому крещению, проводник каждого из нас к истинному ощущению, которое человек должен приобретать, крестившись во Христа, то есть ощущение радости жизни во Христе.
Да, когда преподобный Серафим каждому, даже впервые виденному человеку, приходившему к нему на прием, говорил: «Радость моя, Христос воскресе!» Он, это, конечно, было никакое не актерство, не просто выбранная фраза. Это было благовестие о самом главном в его жизни. Христос воскрес, и поэтому каждый человек для него – это радость. Вот удивительно совершенно. Мне кажется, что преподобный Серафим помогает нам понять, как Иоанн Предтеча будет встречать людей, приходящих креститься к нему. Вот есть такая церковная мысль, предание о том, что, совершая обряд погружения в воду, при котором человек, омываясь телесно, должен был каяться в своих грехах и омывать душу, и телесное омовение было символом этого, Иоанн Креститель не давал человеку выйти из воды, пока он все грехи не исповедовал, а если он что-то забывал или утаивал, то Иоанн ему напоминал. И в житии преподобного Серафима десятки эпизодов, когда он говорит людям об их тяжких грехах, но мы можем понять, как он это говорит, чтобы это исцеляло. Он говорит это с такой любовью, он говорит это не абсолютно без осуждения, и это исцеляет человека, потому что когда мы читаем, как Иоанн Креститель говорит, например, про рождение ехидны, кто внушил вам бежать от будущего гнева, что такое порождение хины. Представляете, пришел человек, книжник Иерусалима, к какому-то проповеднику на Иордан. Тут он говорит ему: змеёныш, ты чего пришел? Это же змеёныш, это же оскорбление. Вот, но, видимо, в Иоанне Крестителе настолько присутствовала любовь и святость к людям, что все равно все отходили от него, очистившись покаянием. И вот я для себя вижу, как это могло быть в описаниях того, как люди приходили к Серафиму Саровскому. Поэтому, мне кажется, вот его память здесь такая чудесная. Это же дня его смерти память. А когда он сказал, что по дыму узнаете, что я умер, да, пожар начался в его келике. И когда пришли ученики, увидели, что он, стоя на коленях, предал дух свой Господу пред иконой Пресвятой Богородицы умиления.
Да, удивительно, все как-то взаимосвязано, и получается очень гармоничная история. Но вернемся к главному событию субботы перед Богоявлением. Отрывок из Евангелия от Матфея, из 3 главы, стихи с 1 по 11, это как раз повествование о том, как приходили креститься к Иоанну Крестителю на Иордан. Как раз вот там и говорится о порождениях ехидниных, кто внушил вам бежать от будущего гнева, и то, что Бог может из камней сих воздвигнуть детей Аврааму, всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь. Вот это всегда очень жестоко звучит. Согласитесь, что мы как-то ждем в церкви и от Писания мы ждем все-таки какого-то утешения, какого-то сочувствия к нашим слабостям, а здесь очень жестко говорится о том, что в принципе может каждый из нас применить к самому себе. Но какие плоды мы оставляем? Что мы можем предъявить по истечении нашего жизненного пути Господу как плоды наших трудов во славу Его? Да ничего, наверное, если честно посмотреть на свою жизнь, каждый из нас, наверное, скажет, что нечего предъявить.
Вы знаете, проповедь Иоанна Предтечи, как и проповедь Христа, начинается со слов: «Покайтесь, приблизилось Бог Царство Небесное». Приближение Царства Небесное Царства Небесного к душе человека, вхождение человека в это царство, узнавание этого царства неизбежно связано с покаянием. Не бывает приближения Царства Небесного без покаяния. Поэтому Иоанн Предтеча напоминает каждому из нас, что да, мы еще можем погибнуть. Знаете, я недавно у одного современного богослова прочитал определение церкви, которое меня очень тронуло. Он сказал, что церковь — это люди, объединенные вокруг Иисуса Христа, которые уже спасены им, но еще могут погибнуть. И не случайно мы в таинстве крещения читаем такие, в общем-то, страшные слова. Священник читает: «Господи, ты дал человеку власть жизни вечной». То есть как дар вечная жизнь от человека Богу в его руках протянута, а власть взять или нет, она у человека. Поэтому Иоанн Предтеча – это прежде всего учитель покаяния. И покаяние, которое очищает человека, конечно, оно, это горькое лекарство, это больно каяться. Очень легко жить без покаяния, когда все вроде нормально, но надо себя разбудить. И покаяние, оно приносит человеку мир с Богом, утешение и радость. Не бывает настоящей христианской радости без покаяния, это фальшивка. Я хотел бы напомнить дивные слова преподобного Исаака Сирина о том, что такое покаяние. «Покаяние, — говорит святой, — это трепет души пред вратами рая». Понимаете, он не называет это условием. Если ты искренне покаялся, ты уже стоишь перед этими дверями. И душа твоя трепещет от радости. Вот Царство Небесное. Ты пока жив, они еще закрыты. Ты не можешь туда войти. Но ты все узнал. Вот как это бывает. Поэтому, да, покаяние – это остро, это тяжело, это операция. Это надо себя осудить, это надо сказать, что я погибаю, поэтому мне нужен Спаситель. Но без этого в Царство Божие ты не войдешь. Поэтому Иоанн Предтеча, он в словах суров, но обратите внимание, он, его ответы суровые, они только книжникам, да, вот эти змееныши. А так воинам: ничего не делайте больше того, что вам положено, и ничего, никого не обижайте, не отбирайте ничего. То есть не превышайте ваших полномочий. Выполняйте ваше служение, и Царство Божие будет ваше.
Но можно ли слова, обращенные к фарисеям, истолковать как еще предостережение от некой такой ложной аскезы, от искушения почувствовать, что ты что-то совершаешь, при этом не отдавая, может быть, себе отчета, что делаешь ты это из такого очень сильно замаскированного даже от самого человека тщеславия. То есть это вот тонкая грань, в которой в себе очень трудно разобраться, где истинное, а где что-то ты начинаешь делать не для Бога, а для себя.
Ну вот этот ложный аскетизм, да, тех, кого апостол Павел называет людьми, сожженными в совести своей. То есть совесть сгорела, она не работает. Голос Бога, обличающий твою неправду, он перестал быть слышен, настолько тебе он был неинтересен. И апостол Павел показывает, что является символом вот этих вот сожженных совести проповедников. Он говорит о том, что они будут запрещать вступать в брак. Вот интересно очень, да, это мы опять возвращаемся к теме монофизитства, которая продолжает предлагать человеку искушение. Церковь выработала очень четкий ответ, вот мы говорили про мясо, да, теперь вот то же самое про брак. Это 51-е апостольское правило, давайте я его прочитаю, просто чтобы мы почувствовали этот дух. «Если кто епископ, пресвитер или диакон удаляется от брака и мяса, и вина не ради подвига воздержания, то есть своего, но по причине гнушения, забыв, что все добро зело, и что Бог созидает человека, муж и жену сотворил вместе, и таким образом клевещет на создание, или да исправится, или да будет извержен из священного сана и отвержен от церкви, также и мирянин». Вот так вот, понимаете? Нельзя говорить о том, что еда и брак – это плохо. Прелюбодеяние – плохо, чрезмерность еде – плохо. А все надо с благословением, благодарением Богу совершать. И в этом смысле внезапно наступающий пост строгий сочельника после долгого периода мясоеда святок, он человека вызывает на вот такой серьезный, очень аскетический труд по отношению к себе.
Спасибо огромное за эту беседу. В эфире была программа «Седмица». С вами были Марина Борисова и настоятель храма святых бессребреников Космы и Дамиана на Моросейке, протоиерей Фёдор Бородин. Слушайте нас каждую субботу. До свидания.
До свидания.
«Седмица» на радио «Вера».